Исторический календарь.
20 апреля 1942 года победоносно завершилась Московская битва. Она оказала огромное влияние на весь ход Второй мировой войны. В ходе битвы были разгромлены лучшие ударные соединения группы армий «Центр», составлявшие цвет и гордость вермахта, и был развеян миф о ее непобедимости. Именно под Москвой окончательно потерпел крах гитлеровский план «Блицкрига» молниеносной войны против СССР, имевший полный успех на полях сражений в Западной Европе. И главное, нанесен удар по моральному духу солдат и офицеров вермахта. Была подорвана их вера в успешный исход агрессии против Советского Союза. И, наконец, разгром фашистских войск в Московской битве заставил Японию отказаться от планов нападения на советский Дальний Восток, удержал Турцию от вступления в войну на стороне Германии. И еще. Как говорят военные эксперты, разгром под Москвой заставил фашистов резко скорректировать свои наступательные операции. В частности, Гитлеру пришлось отказаться от плана вторжения в Британию. Интересно, помнят ли об этом нынешние британцы? Кстати, день рождения Гитлера как раз приходится на 20 апреля, на дату окончательной победы советских войск под Москвой. Ее вполне можно считать своеобразным подарком фюреру. В апреле 1735 года скончался граф Яков Велимович Брюс. Один из подвижников Петра I, командующий артиллерией, генерал-фельдмаршал. Он появился на свет в 1669 году в Москве. Дед его, тоже Яков Брюс, был потомком шотландских королей. Отец выехал в Россию во времена Кромвеля, дослужился до чина полковника, а Яков Брюс в 1686 году был зачислен прапорщиком в потешный Петровский полк. В 1697 году сопровождал Петра I в Британию, полтора года учился в Оксфорде. А по его возвращении по Москве поползли слухи о связях Брюса с сатаной. Его прозвали даже колдуном Сухаревой башни. Почему именно Сухаревой? Там собиралось веселое общество Нептунов во главе с Петром. Кроме того, на Сухаревой башне Брюс занимался астрономией. Во время Северной войны он начал изготавливать новые артиллерийские снаряды и бомбы. По свидетельству современников, благодаря научным изысканиям Брюса, русская артиллерия получила небывалую доселе мощь. В Полтавской битве получил из рук Петра орден Андрея Первозванного. Однако фортуна богиня переменчивая. В 1713 году Брюс с Меньшиковым были уличены в крупных государственных хищениях. Суд признал обвинения обоснованными, запахло дыбою. Однако Петр освободил своих любимцев от уголовного преследования. Но все же Брюс оказался не у дел. А вот Меньшиков, этот ловкий счастье-баловень безродный, сумел вывернуться и вновь войти в доверие к Минхерцу. Потом Петр, видимо, простил Брюса. В 1721 году он в качестве первого полномочного министра участвовал в разработке и подписании Ништадтского мирного договора, завершившего Северную войну. За славное сие дело Петр возвел Брюса в графское достоинство. А после смерти Брюс в народной молве окончательно превратился в русского Фауста. Каких чудес ему только не приписывали, и что у него была вода живая и мертвая, и что он мог превратить старика в молодого человека, и что из цветов мог создать женщину точь-в-точь как живую. А еще его считают составителем Брюсова календаря. Но это не так. Его составил царский библиотекарь Василий Киприанов, а Брюс лишь помог с печатанием в основанной им московской типографии. Календарь содержал астрологические предзнаменования действ на каждый день по течению Луны и Земли. Неоднократно переиздавался и существенно менялся, но в течение двух столетий считался чем-то вроде семейного энциклопедического справочника. Ну, типа знаменитой книги о вкусной и здоровой пище 1952 года издания. 20 апреля 1808 года родился французский император Наполеон III. У нас к нему отношение негативное, и оно сформировалось на основе классиков марксизма-ленинизма. Например, Энгельс часто ругал империю Наполеона III. Почему? А потому что Энгельс, хоть и скорбел за весь мировой пролетариат, но был активным сторонником Бисмарка и объединения Германии, и вообще немецким националистом. Пролетариат – это одно, а Германская империя – это другое. За это Энгельс не любил и Российскую империю. Она была конкурентом Германии. А ведь именно во времена Второй империи во Франции произошел промышленный переворот, который вывел страну по многим отраслям экономики на лидирующие позиции в мире. А почему Наполеон был третьим, если второй не царствовал? Обычно говорят, что у Наполеона Бонапарта был сын, римский король, Наполеон Франсуа Жозеф Шарль. После Ватерлоо император отрекся от престола в его пользу, но Шарль так и не был коронован. Да и союзники были против династии Бонапартов. Трон возвратили Бурбонам. Шарль умер молодым. Однако спустя много лет, став императором, племянник Бонапарта не решился принять имя Наполеона II, поскольку считал, что оно уже забронировано. Эта ситуация схожа с историей Людовика XVIII, который воцарился после реставрации Бурбонов. Хотя Людовика XVII никогда не было. Маленький дофин, сын Людовика XVI и Марии Антуанетты, умер в тюрьме во время революции. Но есть еще одна любопытная версия. В 1852 году, когда Франция была провозглашена Второй империей, а Луи Бонапарт императором, срочно приказали отпечатать тысячи коронационных листовок. В типографию доставили образец, в заголовке которого крупными буквами значилось «Да здравствует Наполеон!». Далее шли три восклицательных знака. Но наборщик решил, что написано «Да здравствует Наполеон III». Поэтому на следующий день все во Франции узнали. На престоле снова Наполеон, причем с порядковым номером 3. Правда это или выдумка, сказать сложно. 20 апреля 1841 года был опубликован первый в истории мировой литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По. Существует легенда, что юный Эдгар По брал уроки арифметики на кладбище. Школа, в которой он учился, была настолько бедной, что не было денег на учебники и тетради. Тогда преподаватель математики придумал водить класс на местное кладбище. Там каждый ученик мог выбрать приглянувшееся ему надгробие и сосчитать, сколько земных лет прожил умерший. Так школьники получили свои первые арифметические навыки. А По пошел еще дальше, стал зачинателем детективного жанра. Что такое детектив? Это произведение, в основе сюжета которого лежит конфликт между добром и злом, реализованный в раскрытии преступления. Справедливость торжествует. В детективе обязательно присутствует загадка и преступление, но в этом жанре все таинственное носит объективный, реальный характер. Сюжет первого детективного рассказа прост. В Париже на улице Морг произошло зверское убийство двух женщин. Преступление расследует эксцентричный частный детектив. Потом Эдгар По напишет еще несколько рассказов в детективном жанре. «Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо». Писатель создал основную схему – загадка расследования объяснения, которые и поныне используются в детективной литературе. С тех пор детективный жанр стал набирать популярность. Появилось огромное количество первоклассных писателей – Уилки Коллинз, Конан Дойль, Агата Кристи, Жорж Сименон. В России рассказ «Убийство на улице Морг» был впервые напечатан в журнале «Сын Отечества» в 1857 году. Его с удовольствием прочитал Достоевский, которому весьма нравилось творчество Эдгара По. Кстати, в сюжете самого знаменитого романа великого писателя «Братья Карамазовы» тоже ведь есть элементы детектива.